Глава 24. Начало здесь. Предыдущая глава здесь. Арбалет, конечно, тщательно упакованный, Мишка отвез домой и спрятал. Пользоваться им он, естественно, не мог, это оружие мог использовать только охотник по крови. Но, мальчишество, что ли, трофей. На завтра Мишке позвонил отец, что операция прошла успешно, метастазы еще не успели появиться, но нужна будет химиотерапия. Мишка обрадовался, но попросил, чтобы мама перед химиотерапией поехала к тете Наде, сразу, как выпишется домой. Яков пообещал, что он за этим проследит. Через неделю отец забрал Оксану домой. Врачи дали неплохие прогнозы. На второй день Яков попросил соседа с машиной, и тот отвез Оксану к сестре. Пока мужчины сидели в кухне и обедали, в дом зашел дед. Конечно, он отвык от общения с людьми, он долго привыкал к Надежде, а теперь ему предстояло лечить Оксану. Но она приняла его внука, как родного сына, и он обязан был ей помочь. Он зашел, поприветствовал женщин. Надя предупредила сестру, что лечить ее будет дед Миши. Он заговорил воду и дал ее выпить женщине. Она выпила и ее сразу стало клонить в сон. Она только и успела поблагодарить его, как сразу уснула. Дед посидел рядом, глядя на то, как растаяло полностью сероватое облако над грудью у Оксаны, и сказал, что ей химиотерапия уже не нужна. Все заживет само. Операция была нужна, чтобы убрать тот комок, заговором его не уберешь, осталась бы капсула. А вот сейчас организм справится совсем сам. Ну, пусть решает сама, но я считаю, что с ней сейчас все в порядке. Ну, я пойду, завтра зайду. Ну почему завтра, они сейчас поедут домой, оставайся, я наготовила, пироги вот напекла, попросила Надежда. Балуешь ты меня, Надежда. Привыкну, в лес не вернусь, улыбнулся дед. Надежда зашла на кухню и сказала Якову, что он может забрать Оксану, но она уснула сейчас, когда проснется, не знает. Процесс выздоровления запущен, он подхватил жену на руки и вынес ее в машину. За эти дни она сильно похудела. Когда приехали домой, Оксана проснулась, зашла в квартиру и с помощью мужа и снова уснула, так что он ее раздевал. Потом Яков рассказал обо всем по телефону Мише. Парень облегченно вздохнул. Раз спит, значит, все нормально. Далее дни потекли, как обычно. Кирилл познакомился с девушкой из их потока, они что-то там встречались, иногда даже активно, потом, ближе к весне, разбежались. Когда Миша и Кирилл снова вышли гулять по Москве, Миша заметил. «Кирилл, ты же понимаешь, что у тебя не должно быть случайного наследника. Ведь неизвестно, в ком твой дар проявится, ребенок будет мучиться, никто ему помочь не сможет. Вся его жизнь может быть испорчена, а еще хуже, если он выберет совершенно не ту сторону, которой придерживаешься ты и твоя семья. Но это будет его выбор и ничего никто менять не сможет». Кирилл покраснел и сказал, что он об этом даже не подумал, но тут последствий нет. А ты поэтому не встречаешься ни с кем? У нас одна женщина и на всю жизнь. Я не могу размениваться. Но это у меня так. Ты же можешь встречаться с кем захочешь. Понятно, у всех свои принципы. Но все-таки я твою загадку не могу разгадать, ты настолько хорошо прячешь свой след. Да я и тебе советую, давай попробуем создать вместе защиту. Кто знает, где в следующий раз мы встретимся с охотником. «Нужно придумать так, чтобы мы постоянно были прикрыты щитом», — предложил Кирилл. «Понимаешь, щит вызовет подозрения. Ведь нормальный человек не должен быть прикрыт. Нужно полностью убрать наш магический след и как бы сделать подмену образа, что ли, ауру поменять. Ты ведь прав, нужно подумать, как это сделать. Ты помнишь, бабка в прошлом году как легко нас вычислила? Да, конечно помню. И охотник по одному следу узнал, кто здесь был». В общем, есть над чем подумать. Мишка спросил у книги, что она подскажет. Он понимал, что книга – это сила рода, и к ней он обращался, зная, что она всегда ответит в виде заговора или заклинания. Вот и сейчас он получил, наконец, формулу и заклинание, которое могло ему помочь. Он вчитался в формулу, она идеально подходила под ту проблему, которую ему было нужно решить. Он перерисовал все, потом переписал заклинание. Но оставался вопрос, может ли он применить это и для Кирилла. Он задал вопрос книге, на что получил ответ, что может, если тот маг и имеет то же направление деятельности, что и Миша, и он полностью доверяет ему. Но вот с этим нужно было разобраться, Мишка не был уверен, какой силой обладает его однокурсник и друг. Нужно было выбрать подходящий момент и узнать. И момент не заставил себя долго ждать. У них была в рамках ознакомления с профессией небольшая экскурсия в музей камней, что на Ленинском проспекте у нескучного сада. После экскурсии ребята пошли погулять по территории сада. У него, кстати, территория достаточно своеобразная, со спусками, подъемами, гротами Екатерины над прудом и спуском к набережной. Кирилл о чем-то начал спорить с одногруппником, как потом выяснилось, этот одногруппник был из семьи обеспеченных коренных москвичей, что не делало его интеллигентом, а наоборот, ужасным снобом. Он начал доказывать Кириллу, что такой деревенщине, как он, не понять красоту Москвы, не понять смысл этого парка и так далее. И тут Кирилл решил сразу отомстить. Находившийся у кромки воды одногруппник вдруг поскользнулся и упал в пруд, у которого посередине еще плавал лед. Миша видел, что это сделал Кирилл, потому что он в это время как раз на него смотрел. Естественно, они с Кириллом помогли парню вылезти из воды. Вся одежда на парне была насквозь мокрая, и куртка, и очень модные брюки. И туфли. Можно было и высушить ему одежду мгновенно, но как? Показать себя. Он предложил парню раздеться, и они начали отжимать одежду, при этом Мишка старался, чтобы вода покидала одежду. Но не все получилось, но хоть вода уже не стекала. А парень все бормотал, чертовщина какая-то, как это получилось. Мишка его успокоил, сказал, что мокро было, тот махнул рукой, ну и оступился. Одногруппник побежал домой, а Миша спросил, почему Кирилл это сделал. Кирилл долго не отвечал, уже когда они вышли на проспект, он сказал, что иногда его так и подмывает что-то такое сделать, дать силе волю. А твои родные как поступают в таком случае? Я потому спрашиваю, что не могу также понять, ты какого цвета, какие цели в жизни выбираешь. Я помогать должен, но ты меня осуждаешь за сегодняшний поступок. Ну я так бы не поступил. Но это я и это мой выбор. У тебя твой выбор, но если бы я не посушил ему одежду, он сейчас мокрый поехал бы домой, он может подхватить серьезную простуду и даже умереть. Если ты легко можешь отправить человека на смерть из-за насмешки, у тебя цели отличаются от моих. Я поступил не так, как должен поступать, и это не мое. Но что-то нашло на меня, прямо как толкнуло на это. Это было тебе испытание. Думаю, ты обязательно должен рассказать родным, чтобы они помогли тебе разобраться во всем. А отомстить можно по-другому. Доказать, что ты лучше знаешь город, имеешь лучшие знания. Даже сделать так, чтобы он забыл ответ на экзамене и пошел на пересдачу. Или при девушке поднес ко рту напиток и чихнул. Я даю слово, что разберусь с тем, что на меня находит, обещаю. Спасибо тебе, что ты есть. Вечером, уже отходя ко сну, Мишка постарался вызвать деда. Правда, с тех пор, как дед снова вернул себе свой облик, они ментально общались реже. Сегодня общение получилось отличным. Внук обрисовал то, что произошло, и спросил, чем это было вызвано. Я же тебе сказал, что парень выбирает свою дорогу. Я уже знаю, что ты имеешь формулу. И знаю, что ты спрашивал, можешь ли ты доверить ее другу. И знаю, на каких условиях можешь ее дать. Пока примени только для себя. Пока ведьмак не найдет свой путь, полностью ему доверять ты не сможешь. А ты свой путь уже нашел. Голосуйте. Оценок 0, средняя, 0. Благодарю вас. Подпишитесь че. Чтобы не потерять контакт, укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться», продолжая. Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Поддержать меня и дать возможность больше творить можно, купив любую мою книгу на Ридера, Арью, Литрес и других площадках. 10% от прибыли с продаж книг я буду отправлять в приют для бездомных собак и кошек. Читателей 0,0,0. Реклама и сотрудничество с собакакоралова.ру, карта Сбербанка 52 28 6005 86 81 4701.